Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня 14 июня, 20 часов 2 минуты. Я приношу извинения за это небольшое двухминутное опоздание. Тут, в общем, были накладки. Но, тем не менее, мы начинаем наш эфир на канале Фейген Лайв, как мы его объявляли. Сегодня у нас в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, приветствуем тебя.
Да, взаимно. Добрый день всем, кто слышит и видит.
Вот, назвали мы назвали так несколько иронично, позволяем себе, что называется, с известной публицистической высоты, биотуалет в Женеве. Почему? Потому что, понятно, будем обсуждать эту и приходящие к ней темы, связанные со средой, 16 июня, где пройдет встреча в Женеве, в формате в верхах Путина и Байдена. И самое главное, что уже буквально сегодня приземлился самолет грузовой. То ли сегодня, то ли вчера, значит, уже привезли полный скарб. Еще до вылета Путина. Естественно, там и лимузины, там тебе и охрана, чуть ли не бронетранспортер. Не знаю, вот деталей всех, но в те фотографии, которые в Женевском аэропорту опубликованы, но, там полный набор.
Не могу не пошутить.
Давай.
Северокорейский лидер все равно круче.
Он на
поезде. Извини, бронепоезд, самолет запихнуть им не удалось.
Нет,
вот. А вот когда таки. Ким едет на бронепоезде, рельсы дрожат. Вот это вот да, вот это мощно.
Это следующий этап. Следующий этап, учитывая, что Путин из бункера вообще, собственно говоря, он за пределы, собственно говоря, Российской Федерации давно уже не выезжал. Ну, там страхи по поводу пандемии и всего остального, но и, в общем, известная изоляция, потому что, ну, честно говоря, с ним связываться уже мало кто хочет. Потому что, ну, бог его знает, возьмет, отравит новичком, что-нибудь сделает, да, поэтому тут как-то его обходит стороной, но мы хотим об этом, обо всем поговорить, и нас уже смотрит около 3000 человек, больше 1000 лайков поставили, у меня просьба ко всем зрителям, чтобы эфир посмотрел как можно больше людей, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, пожалуйста, размещайте по поводу нашего эфира, и это поможет сильно. Либо люди присоединятся непосредственно к стриму, либо посмотрят запись. Так вот, вопрос ведь первый тогда такой. Геннадий Владимирович, вот смотри, он в самый канун отъезда, в самый канун дал интервью SNBC, по-моему, да, SNBC.
Да.
И, значит, опять полную версию вот сейчас опубликовали. Ну, жуть на жути, так сказать. Не все хорошо, я не я. Значит, репрессии, да что вы, к Навальному, к этому, как и к другим, относятся так же, как ко всем. Ну, и весь вот этот набор. При том, что действительно последние там недели ситуация только обострялась, потому что, будь то касаясь репрессий во внутренней политике, будь то все эти эпизоды, связанные то с хакерскими атаками в Соединенных Штатах, то, соответственно, с РНР, это все как-то усугубляло этот визит и, собственно, эти переговоры в верхах. Геннадий Владимирович, на твой взгляд, это сознательные действия Путина или же, ну, это обстоятельства или какое-то влияние потустороннее внутри Кремля, чтобы как-то, в общем, его сделать еще токсичнее? Причем, кстати, и позиция Байдена менялась.
Нет, тут не надо искать чего-то такого сложного. Вот меня в последнее время учат, никогда не ищи в поведении, манерах действий Кремля каких-то вторых, третьих смыслов. Так. Вот самые простые версии. Какая самая простая версия? Пацаны в сознанку не пошли. Угу. Я извиняюсь за, так сказать, за такой примитив, да? Вот я много раз разговаривал с царедворцами, которые там чуть-чуть хотя бы, чуть-чуть слегка критически относятся там, к некоторым моментам, и не очень, может, любят питерских. И мне говорили так, что, ты знаешь, вот такая психология у них, этих ребят из Питера. Вот, да, наверное, получим по морде, да, наверное, вот за то, что сделали. Наверное, вот будет больно, но страху не показываем, пацаны, мы терпим. Должны это перетерпеть и потом отомстим. Вот, собственно говоря, вот эта психология подворотни, она глубоко сидит, к сожалению, в наших героях нашего времени, которые сегодня захватили власть в стране. И она определяет очень многие те вещи, которые, казалось бы, так сказать, мирового порядка уровня, там, встречи в верхах, определение вопросов коллективной мировой безопасности, противодействия там, терроризму и так далее и тому подобное. Когда мы берем такие ключевые глобальные вопросы, ведь Россия несет ответственность, как постоянный член Совета Безопасности, за мировую безопасность. Ну, да. А мы сталкиваемся с тем, что это, в общем-то, как бы видоизмененные, одетые в костюмы Бриони, питерской подворотни, в общем, по большому счету, с той психологией, которой пацанской хулиганской психологии, которая вот ей присуща была еще когда-то. Как говорится, можно ли девушку вывести из деревни? Можно, а вот деревню из девушки
вывести. Из дедушки.
А из дедушки, да, из дедушки вывести там подворотни в деревню, там, вот не получается. Да. И поэтому, вот, собственно говоря, это определяет сегодня стиль разговора, манеры, действия вот этой нашей модернизированной питерской подворотни. Потому что, извините меня, там питерский товарищ, конечно, подворотен везде полно хватает, в моей родной Коломне и в Москве, но все-таки как-то вот мы сейчас видим эту психологию, возведенную в ранг государственной политики, которая шокирует буквально абсолютно всех нормальных мировых лидеров. Они понять не могут, как это так можно в таком ключе вести диалог. Вот я просто хочу сказать, может быть, кто не понимает, вот такое иногда складывается впечатление, что на Западе одни дурачки, они вот так встречаются с какими-то нашими лидерами, министрами, там, депутатами, еще кем-то, и начинают задавать простые вопросы. А наши депутаты, министры, там, вожди думают, что ну вот эти лохи, мы сейчас им лапшу на уши навешаем, мы им сейчас все расскажем. Они же лохи, они все равно ничего не поймут. И начинают им там нести пургу. Я упрощаю речь, я могу и сложным языком. Вот, но вот, так понятнее. Вот начинают им нести пургу, вешать лапшу на уши. А западные лидеры, они спрашивают не потому, что они хотят узнать. Они и так все знают. У них прекрасно информированные источники. У них там разведки, контрразведки. У них там СМИ, которые там роют землю лучше иногда любой там разведки, контрразведки. Они смотрят, как собеседник, какая у него степень откровенности, да, степень интеллекта, степень ответственности, степень там морали, нравственности. Они вот эти вопросы задают для того, чтобы понять, кто перед ними. Какая-нибудь отсталая шпана или там какой-то людоед африканский, который там надел костюм, дорогой галстук, но у него там все равно топор людоеда проглядывает там из-под полы. Либо это нормальный человек, с которым можно диалог вести. Вот эти вопросы, они как бы, так сказать, лакмусовые бумажки, чтобы понять, а кто перед тобой. И вот это вот, собственно говоря, манера западной дипломатии, серьезной, развитой, которая имеет большие ресурсы. А наши, вот они привыкли себя вести там, как в какой-то стае там шпаны из какой-то подворотни. К сожалению, это так.
Геннадий Владимирович, ну вот смотри, то есть получается, что вот то, что они делают, вот вспомни, как вот проходили встречи в той же Женеве или Рейкьявике, даже при Горбачеве, ну, когда, в общем, еще Советский Союз существовал, коммунистическая партия, весь набор, что называется, старались как-то в канун этого всего, ну, вести себя поаккуратнее, да?
Да,
давайте евреев выпустим, давайте диссидентов.
Я тебе больше скажу. Я же все-таки в советский период, там, пусть 11 лет я отработал в органах госбезопасности.
Понятно.
И вот во время так, подготовки таких важных вех, встреч политических, там у нас шла ориентировка по контрразведке, например. Ребят, если у вас есть какие-то там дела на стадии реализации, если там что-то такое, активные мероприятия, то-то, приостановить, заморозить, не проводить, дождаться, так сказать, когда там эти встречи пройдут, не создавать негативный фон. Вот шла ориентировка по КГБ СССР. Ни в коем случае, что там никакой не было этой инициативы, которая шла поперек генеральной линии партии. Вот этой вот, допустим, там, на какое-то миролюбие, на заключение каких-то соглашений, на установление более теплых отношений. Не дай бог в этот момент какое-нибудь чудо в перьях, там какой-нибудь отдел решит выпендриться, арестует американского шпиона. Через два месяца, когда мы вам скажем. Работайте. Но не лезьте вперед, батьки, в пекло. Собственно говоря, был такой вот жесткий разговор со всеми, допустим, там разведкой, с контрразведкой. Не гугу. Вот сидите этот период и ждите, когда вам скажут. И попробуй там нарушить это указание. Сразу вылетишь в трубу из органов. Поэтому даже тогда вот я это видел, слышал, понимал, что, ну вот, допустим, там все эти отделы контрразведки, они получали команду не шалить в этот период, не каких проводить активных мер, не дай бог, вы там нам что-нибудь сорвете. А вот сейчас...
А нынче такого нет точно.
Наоборот.
Наоборот даже. Давай.
Там, отфигачьте всех, там, запихните в тюрьму, там, побейте дубинами, посадите девушку, вот эту вот вся, слава богу, выпустили эту Zota Vision, девчонку
19-летнюю, инвалид, снимала этого.
За то, что она выполняла свою журналистскую работу, ее еще посадили, обвинили там до 7 лет. И оставили, кстати, обвинение на ней Мусик, фамилия, по-моему, да?
Самусик, кажется, как Самусик.
Самусик, Самусик, да, Самусик. Да. Хорошая девочка, которая вот занималась, занимается
журналистикой. Что-то ей 19 что ли, лет или что-то в этом роде.
19 лет, ну девочка, конечно. Нет, уже 65, конечно, девочка. У меня внучка старшая, у меня внучке 22-й год идет. Внучке, вот Димкиной старшей девочке идет 22-й год. Для 19 лет кто она для меня? Внучка. Конечно, ну, да. Девочка.
Ну да.
Даже вот до этого, с детьми уже начали воевать, с детьми и женщинами. И скоро начнут избивать беременных, так сказать, и сажать старух там 80-летних на засов, клетку, наручники на них одевать. Я уже и этого жду. Ну вот поэтому я не очень понимаю психологию нашей власти. Это, в общем-то, такое поведение шпаны, который там понимает, что может получить по морде, но будет терпеть, потому что потом надо как-то будет отомстить, как-то это самое, сохранить авторитет во дворе.
Ну а в этих условиях-то вообще шанс у них есть хоть о чем-нибудь договориться там? У Байдена, у Путина, там Путин свои интересы имеет, Байден, не знаю, тут мы сейчас еще обсудим, может быть, многие сходятся на то, что он, в принципе, хочет с тем промежутком, он когда-то встречался с Путиным, однажды, будучи вице-президентом США, еще при Обаме.
Да, у них была встреча. Не очень хорошо отзывался.
Очень нехорошо,
очень нехорошо.
Он говорил, что надо заканчивать, он потом говорил, что когда я с ним встречался, я ему сказал, что вам не надо больше баллотироваться, вам бы лучше как бы... Вот, да. Но это Путин такие вещи не забывает, тем не менее, вот они в принципе о чем-то могут договориться по Украине, по правам человека в России, хоть о чем-то.
Я думаю, что смысл этой встречи вот для Байдена совершенно очевиден. Вот он исповедует, как бы так сказать, идеологию прагматизма. Угу. Если можно встретиться с каким-то чудищем ужасным, с свирепым крокодилом, и договориться с ним о том, что он хотя бы чего-то не делает из того, что он делает обычно. Надо встречаться и разговаривать. Вот мне кажется, вот так вот он примерно относится. Ну да, вот там Путин, конечно, там совершает чудовищные вещи, но мы попробуем предупредить его о недопустимости прямой военной агрессии в отношении Украины. Я думаю, что это будет ключевой вопрос.
То есть Украина потому ключевой все-таки вопрос?
На мой взгляд. Потому что все-таки это все произошло при, так сказать, приготовлении к нападению на Украину. Да. И вот тогда раздался звонок Байдена. Я думаю, что это ключевой вопрос о недопустимости войны в Европе. Вообще будет стоять вот так о недопустимости военных действий в Европе. Что будут очень жесткие меры. И я думаю, что... Понимаешь, вот мы с тобой прекрасно понимаем, в отличие, может быть, даже от Байдена, хотя у него просто проблем больше и задачи сложнее. А мы с тобой прекрасно понимаем, что инструментарий по обузданию путинского режима, я же не говорю про Лукашенко и другие, они гораздо слабее. Они же в кармане у Байдена и вообще у западного мира. И если Байден, предположим, на встрече с Путиным скажет, дорогой Володя, ты там куролесить можешь сколько угодно, говорить нам лапшу на уши вешать, рассказывать нам о том, какая у тебя демократия замечательная, и как вы там, убивая, отравливая, так сказать, сажая, избивая людей, соблюдаете их права и свободы, но я тебе скажу так, дорогой Володя, мы возьмем и вот эти активы твоих самых ближайших товарищей, возьмем к чертовой матери, расследуем, арестуем, и ты потом с ними там сам разбирайся, либо они с тобой будут уже потом разбираться. Вот я последний раз предупреждаю. Мы же прекрасно понимаем, что твой режим не про идеологию, не про мировую революцию, не про господство русской нации там или какой-то, а просто про бабки. Тупо грабить, значит, делать своих друзей, товарищей миллиардерами, чтобы они спуливали за рубеж все свои капиталы, деньги, семьи, любовниц, прочие, шикарно жили. Мы это все прекрасно понимаем. И мы, в конце концов, долго терпели. И вот сейчас наше терпение подходит, дорогой Владимир Владимирович, к концу. И мы тебя просто приехали, я тебя предупредить лично, как человек культурный и вежливый, что наше терпение уже заканчивается. Как вот мы, вот у тебя там есть, там, не очень близкий тебе олигарх Виксельберг, да, помнишь, что история, когда мы у него там швейцарские товарищи, вот недавно, кстати, Байден же с швейцарцем встречался.
Да.
Вот, помнишь там историю, когда там у тебя в Швейцарии, у него, вернее, в Швейцарии, 1 миллиард франков арестовали, и, по-моему, до сих пор не собирается отдавать. Вот смотри, как бы ни произошло с 10, 12, 15, 20, там, 100 твоими ближайшими товарищами, миллиардерами. И мы потом, так сказать, возьмем и арестуем их капитал и подержим лет 5, а там как пойдет. Вот ты, пожалуйста, подумай. Либо давай мы как-то цивилизованный разговор с тобой ведем, освобождай Навального, отведи войска от Украины не лезь сюда, давай здесь договоримся по этому вопросу, давай договоримся по этому вопросу, и ты давай там своей дорогой товарищ президент России умерь свои эти фокусы. Я думаю, что вполне, ну, я утрирую, конечно, так никто не говорит в мире.
Ну, да, это не вопрос формы, это вопрос содержания. Если бы Байден такой сказал, мы бы жили бы вообще в другом мире, мы бы жили бы в другой России, если бы давно, вот так жестко ставились бы вопросы. Потому что...
Так они не могут ставить, потому что ведь мы с тобой прекрасно понимаем, что какая главная задача у Байдена? Make America great again? Грубо говоря. Я так утрирую.
Трамповский
решить проблемы? Говорить. Да, ну, неважно. Все равно они, каждый президент делает Америка great again.
Безусловно, да.
Вот. Они решают свои проблемы, они решают проблемы там мирового порядка, они решают проблемы там недопущения войн там на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, там противостояние экономическое и прочее там китайской экспансии и так далее. У них сложнее, и главное не допустить войны, которая могла бы повредить или нанести ущерб Соединенным Штатам Америки и их союзникам. Это главная задача. И вот они поэтому будут балансировать на этой главной, на решение этой главной задачи сохранение мира, да, и вот давлением на диктатуру, которая этому миру угрожает. А сегодня Россия — это лидер профсоюза диктаторов. Россия — самый главный агрессор в мире, который, в общем, поддерживает все агрессивные режимы. Мы куда там не сунемся, любой агрессивный режим кровожадный, он опирается на российскую помощь. Северная Корея, Венесуэла, всякие центральноафриканские и прочие подобные им республики, там Башар Асад, диктатор там сирийский, и так далее. Иран, друг наш, вот, да, который там угрожает всем, ну, в частности, тому же еврейскому государству Израилю, хотя там проживает куча арабов, там 1,5 миллиона арабов, они угрожают полному уничтожению, в том числе с применением ядерного оружия.
Это не те арабы, они сунниты, а Иран шииты, поэтому не жалко.
Неважно, они все арабы, они все там исповедуют ислам, неважно, что... Это же все, я сначала как бы наезжал на ислам, что он слишком реакционный, не хочет избавиться от скверны внутри себя, на конфессии там, получает, что там внутри учения есть. Там. А потом понял, что не в исламе дело. Вот для этого нужно было прожить 60, там почти 5 лет. И я понял, что ислам просто использует реакционные режимы как инструмент давления на мировое сообщество, инструмент давления на демократии. Ах, вы с нами так? А мы сейчас вот скажем тут нашим этим суннитам, шиитам радикальным, что вы там против пророка Мухаммеда и там против Аллаха, и они вас взорвут. Вот и все. То есть реакционный режим использует радикализацию ислама для своих собственных политических подрывных целей. Ничего больше. Поэтому, когда вот мы говорим, там, Россия возглавляет профсоюз диктаторов, естественно, она опирается на все реакционные режимы мира, потому что ей деваться некуда. Она не может устанавливать нормальные
партнерские отношения. Подобное к подобному тянется.
Конечно. Как можно дружить с Ираном? Марк, ответь мне этот вопрос.
Так выгоды еще никакой, еще по меньшей мере.
Еще мало того, что нет выгоды, так еще одни проблемы, да? Или там дальше, там, какое нам там дело в Центральноафриканской Республике? Если только верить Соловью, который утверждает, что там 30 миллиардов валют.
Но во всяком случае, президент Макрон заявил, что президент ЦАР находится под полным контролем подразделений ЧВК Вагнера. Они полностью контролируют президента этой диктатуры. И уж Макрону, ладно, Соловей там может что-то там говорить.
Перепутать.
Макрон говорит. А вот президент Макрон, который не бывшая может, колония. Да,
не только бывшая колония, а там разведка французская чувствует себя как у себя дома.
Да.
Там каждый второй должностное лицо.
Ну,
там,
конечно, стучит французам.
Или мечтает таковым стать.
Да, да.
Прекрасно. Поэтому вот надо понимать, что Байден будет встречаться с лидером реакционного мира.
Сейчас мы и об этом поговорим.
Лидером реакционного мира.
21 минуту мы в эфире, 7500 нас смотрят, 2180 лайков уже поставили, цифры прибавляются, у меня просьба тем, кто присоединился, это почти там 4500 человек, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где можете, раскидайте, и тогда к нам придет еще побольше народу, так что не забывайте это делать. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вопрос все-таки, вернемся к состоянию Путина. Вот что Байден хочет, это мы понимаем, да, то есть у Байдена, понятно, с цель защитить национальные интересы, параллельно, значит, попытаться помочь Украине, прежде всего добившись возможности ее военной интеграции в союзы внеблоковые и блоковые с Соединенными Штатами, там, может быть, НАТО ПДЧ, может быть, вот это внеблоковый военный союз с американцами. Вот, но что касается самого Путина, вот действительно ведь он человек маниакальный, конспирологический, такой параноидальный, потому что от года к году это у него растет. Вот с этим биоматериалом, потому что, опять же, остается непонятно. Многие считают, и даже в западной прессе пишут, что Байден хочет посмотреть на Путина, на его состояние. А вообще он сам, конечно, принимает решение, или же это фигура, которая во многом является неким коллективным выражением, то ли там коллективного мобилизационной группы, о которой мы не раз обсуждали, Патрушева и компания, то ли вот этого Совета Безопасности, который чем-то напоминает Политбюро, но я не знаю степени коллективного, степени коллективности принятия решений и так далее. То есть, вот сам Путин-то, собственно говоря, это вот мы говорим о биотуалете там, и обо всем остальном, мы шутим, конечно, но все-таки сам он не выглядит это так, что он хочет что-то такое сказать, ответить Байдену. Там, да, не просто там сказать, да ты там опоздать на встречу, еще что-нибудь в своей манере. Все-таки Байден это вам не какой-нибудь там третьеразрядный президент. Байден может и обидеться. Тем более, что заявлено, что не будет совместной пресс-конференции. Это уже сигнал очень серьезный. Ну, как бы, ты не ровня, ты убийца, и я с тобой не встану перед журналистами, потому что он будет задан вопрос, а вот вы говорили, что он убийца, и вот рядом с вами убийца стоит. Байден это тоже как бы лишний раз, зачем это все?
Ну да.
Да, но вот хочется понять, а Путин-то что хочет сказать? Ну если Байден, понятно, скажет, ты кончай вот это, а Путин что тогда хочет сказать? Зачем было добиваться этой встречи?
Ну, Путин этого не добивался, он добивался, но другими способами. Да?
Ну, да, да, да.
100 тысяч бросил к границам Украины, да. Добился звонка Байдена. Это мы понимаем. Да. Была такая операция, что получится? Да, получится это вдруг какая-нибудь блестящая, быстрая, молниеносная военная операция, отлично, получится какая-то хорошая вылазка, прекрасно.
Ну, или встреча
получится с Байденом. А получится встреча тоже неплохо. Поэтому что получится, то и будем делать. Я думаю, что российской политике Путина сейчас присуща спонтанность. Нет никаких далеко продуманных решений. Это первое. Второе, я думаю, что Путин извлекает из встречи с Байденом. Первый, конечно, это наша пропаганда трубит, что там мы крутые, нас все боятся, у нас мультики, у нас гипермахи, у нас суперджеты, ну и так далее. Я условно говорю. Да. Поэтому Америка вынуждена с нами встречаться. Никуда она не денется. Что там какие-то американцы, вот они там с этим могут так, а с нами они так не могут. И это вот такое самолюбование российской политической элиты, которая, в общем-то, не очень уверенно начинает себя чувствовать внутри страны. То есть укрепить свой авторитет среди нашего доверчивого и оболваненного пропагандой народа. Да, очень многие продолжают быть оболваненными и, так сказать, трудноизлечимые, так сказать, сознание после отравленной телевидением. Вот, это первая задача. Вторая задача Путина внутри самой системы. Ведь он сидел долго в бункере, продолжает. В России это чревато. Мы все знаем, что все перевороты в России, а их было достаточно. Да. Они происходили, когда царь, я условно говорю царь, он там либо уезжал, либо где-то он там ослаблял, либо он куда-то удалялся. И в этот момент там люди, кот за порог, мыши в пляс, договаривались о перевороте, смещении. Там было, так было с Хрущевым, так было с Горбачевым.
Так да было, и там, после Сталина, другими... после смерти Сталина так же было. Это тоже и своего рода военное было, решение.
Да, совершенно верно. И были еще раньше там перевороты всякие дворцовые в царские времена. Поэтому Путин, наверное, это понимает, что вот он, уходя в бункер, он теряет частично власть, способность к управлению страной. И мы действительно с тобой видим, я думаю, что тут не для кого секрет, что Путин значительную часть своих полномочий, реальной власти, определение реальных приоритетов внутренней и внешней политики передал, как я писал в своей статье, она, кстати говоря, мое удивление набрала чуть там 800 с лишним тысяч просмотров только в эхе, писал о коллективном патрушеве. Вот такой коллективный патрушев сейчас возник как альтернативная Путину фигура, но коллективному патрушеву Путин очень нужен. В любом виде. Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть там бункерным сидельцем, хоть кем. Потому что реальный все-таки народ там, вот тот оболваненный, тот который там отравленный пропагандой, он как-то реагирует на Путина, а не на Патрушева, там, не на Бортникова, не на кого-то там еще. И вот тут получается такой симбиоз. Может быть, Путин и теряет власть, может быть, он действительно там какую-то часть своего здоровья, ну, мы все не молодеем, да, в этом возрасте. Может быть, там часть какая-то здоровья не ушла, и там понятно, что готовился вариант А, он уходит, вариант Б, он остается навечно. Видимо, и так могли давать заключение врачи. Mm-hmm. Вот поэтому сложно сейчас сказать, но то, что Путин уже не в одиночку, не в ручном режиме, не дергая в одиночку за ниточки управляет страной, это совершившийся факт. И я знаю это от людей, вхожих.
Но это вот очень важная вещь, потому что, я извиняюсь, что я перебиваю, это очень важная вещь, потому что, ну, спорят разные концепты, да, спорят разные экспертные точки зрения, одни говорят наоборот, мы пришли к абсолютизму такого, ну, в новой форме, в 21 веке, абсолютизм, при котором мало чем отличается власть, не просто диктаторская, но власть абсолютная. И что Путин в этом обладании какие-то сверхчеловеческие качества проявляет, что вы все тут выдумываете про его слабость, про его здоровье, он вообще там непонятно что, да?
Нет, это одна концепция.
Вторая как раз вот у нас и Соловей, он, ну, правда, его критикует, страшно разносит к чертовой матери, но вот он в нее верит, он реально верит, что, слушайте, его логика такая, что он переживал ряд операций, что вроде как подтверждается, но эти операции могли быть не фатальные, не терминальные, что называется. Ну, возраст у него 69, ему исполняется, на следующий год 70, не тот возраст, чтобы уж прям совсем что-то...
Не надо его старить, ему еще 69 только в следующем октябре.
В этом октябре 69, следующий год будет 70 на следующий год, я имею в виду 22-м. Работа нервная. Он хоть и не показывает, но все равно за 21 год на такой работе горишь. Вот. Постоянно в ощущении, что тебя либо в Гаагу, либо, значит, в ящик могут отправить вот посредством этих военных переворотов. И здесь как бы вот очень важно понять, если действительно он часть власти передал Патрушеву, потому что вот у меня Швец вчера выступал, да, Юрий Швец из Вашингтона, он говорит, ну, посудите сами, в статье в российской газете интервью дает Патрушев о главных концептах национальной безопасности.
Да, то есть он формирует... Это все заметили.
Да, секретарь Совбеза, в конце концов, в иерархии это явно не второй и не третий.
Там не только Патрушев.
Ну, понятно.
Вот я то, что знаю, что мне говорят, да, там, понятно, большую роль играет Патрушев, хотя там начинают придумывать, что у них какие-то там конфликты образовались мелкие с Путиным и так далее и тому подобное. Но Патрушев, мы видим, определяет всю концепцию там, государственной безопасности, там, концепцию вообще безопасности России. Патрушев и много чего выступает. Потом там есть Ковальчуки.
Да,
Юрий Ковальчук, который определяет как бы идеологию вот сейчас. Да. А что делать-то там, да? Вот, по крайней мере, ему приписывают авторство очень многих всяких этих новых концепций нововведений. И так далее. То есть, конечно, там есть люди, которые очень сильно стали, гораздо сильнее стали влиять на политику России. И это отражается на имидже Путина, потому что Путин уже, в общем-то, в глазах цивилизованного мира уже практически диктатор, узурпатор. Он уже человек, которого Байден соглашается с тем, что он убийца. Да? Это, в общем-то, такого не было.
Ну, в таком виде точно не было, да.
Ну, я все время интересовался политикой, там, с 15 лет. Я не помню, чтобы кого-то из наших руководителей, даже там второго звена, ну, там, министров, там, кого-то, называли убийцами. Такого не было. Значит, это какое-то новое явление, это новое отношение к Путину. Поэтому, конечно, я думаю, что часть полномочий Путиным передана, то есть его ведомо, его согласие, это добровольное, безусловно, решение. Никто его там ногти под иголки не загонял, не пытал, там, не стращал, не давил. Но, тем не менее, видимо, люди, которые в его окружении, научились им управлять. Научились получать от него необходимые решения. Есть какие-то, видимо, инструментарий, есть какие-то приемы, которые позволяют склонять Путина довольно-таки легко к тем или иным решениям. Потому что так подставляться, вот меня прости, Марк, я так скажу,
да.
Вот я бы на месте Путина никогда бы не позволил так себя подставлять. Чтобы я выглядел в глазах мирового сообщества каким-то изгоем,
ну, да,
нерукопожатым, каким-то
африканским трайбалистским царьком таким. Знаешь, которые едят своих врагов. Да.
Вылез какой-то пещерный лохматый чудовище, это вот президент России. Но это, конечно, только может сделать человек, который не понимает уже, что, в общем-то, творят его подчиненные, и утратил над ними контроль в какой-то степени, и вынужден соглашаться со всей той лапшой, которую они навешивают на уши. Я Путина не защищаю, не жалею. Я просто говорю о фактах, которые, на мой взгляд, свидетельствуют на таком процессе, идущем вверху в самом. Путин остается, как бы так сказать, символом власти, но он уже не может самостоятельно в ручном режиме, как и прежде, управлять страной. Он вынужден по каким-то причинам, в том числе, может быть, по причине здоровья, а мы видим, что он из бункера все-таки не вылезает, активной деятельности нет, значит, что-то все-таки там происходит. И вот по этой причине огромная часть полномочий и тех действий, которые раньше выполнял Путин самостоятельно, а я сейчас приведу пример, как он выполнял эти задачи самостоятельно, значит, он делегировал эти решения, сейчас принимает его ближайшее окружение, вот из тех фамилий, которые мы с тобой перечисляли. Теперь говорю, как я дважды был свидетелем, ну, не свидетелем, а не знаю как. До меня довели вот методика, как было принималось решение Путиным раньше, когда он в ручном режиме управлял своей страной. Первый эпизод связан с моим посещением Кремля и беседой с одним известным царедворцем, фамилию называть не буду, пусть там все гадают. И вот там у нас идет разговор, я говорю, ну зачем же вы так вот, тут очень плохо, тут закон не тот, тут совсем не так, так политика, ну зачем вы там, зачем вы Путина подставляете, ребята, я им говорю. И тут, значит, царедворец, видимо, не выдерживает вот этого упрека, вскакивает в свое кресло, начинает ходить по кабинету и говорит, Гена, ты что ты о нас, блин, так погано думаешь? Я говорю, я даже растерялся от такой эмоции немножко. Он говорит, да ты что, не понимаешь, что мы каждый шаг, каждое решение, каждую свою позицию мы согласовываем лично с президентом. Что мы всего лишь тот аппарат, который там приводит в действие его решение. Да, мы ему докладываем, да, мы ему там... Но он принимает решение сам. Не надо из нас делать идиотов, которые вот подставляют президента. Это решение его. И типа там ты от нас отстань, что ты на нас там баллоны катишь, это решение президента. Это первый раз, когда я столкнулся вот с такой реакцией. И это было неоднократно. Когда вот мне говорили, что решение принимает президент. Отвалит от нас. Мы это все согласовали с президентом. То есть вот несколько случаев мне доводилось вот в таком близком окружении Путина получать вот эту информацию. Сейчас это нет. Сейчас о тех людях, которые вхожи к Путину, и там, ну, понятно, что, может, они не напрямую звонят, а там какие-то есть какие-то там контактные звенья, они говорят, что поменялось поведение президента. Поменялось. То есть раньше он там что-то записывал, давал какие-то команды, давал распоряжения, там то-то, то-то, то в последнее там время, особенно когда у него там вроде бы, как вот когда говорил Соловей, обострялось здоровье, он говорил, ну там типа вот там, Иван Иванович, ты это вот надо с этим решать, а этот вопрос надо позвонить вот этому, а с этим вопросом, наверное, надо поступать так, но этот вопрос нужно решать через такого-то. И вот люди, которые с ним встречались вот через экран, они были поражены изменившимся тоном. Ну, может быть, это временно было, да, но мы все временные. И вот мне вот это, честно говоря, все-таки наводит на мысль, что в значительной степени сейчас реальные полномочия, реальная власть у ближайшего путинского окружения, с его ведомостью, его согласием, но он уже от этого зависим. Он уже не вполне тот Путин, который там раньше мог принять решение самостоятельно. Ну, вот я какой-то еще хотел пример проводить, но пока говорил, забыл.
Ну, не помню, важно, не страшно. Так, мы уже 35 минут в эфире. С этим мы вроде бы как-то разобрались. Во всяком случае, так сказать, эта оценка, она тоже весьма интересна, потому что, ну, в принципе, мы скоро все равно многое поймем. Может быть, не до конца, но все равно по результатам в том числе этой встречи, потому что многие говорят, вы так много посвящаете времени обсуждению именно этой встречи, она настолько никчемная, неважная, ни о чем не договорятся, так-то оно так, но других способов,
нет,
других
это, лакмусов... Это не так.
Ну, я имею в виду, даже можно согласиться, что кто-то считает, что не будет достигнуто реальных результатов от этого общения, но...
Вот надо понимать, да. вот что не понимают, может быть, наши зрители и слушатели.
Ну, какие-то, да.
Надо, ну, не важно. Я думаю, что наше-то большинство, ну, тем не менее, кто может сегодня подписался на твой канал, Марк. Да. Это вот надо понимать, что Россия, при всем том, что там мы можем говорить, что там отстает технологически, технически, в научном отношении и так далее, и тому подобное, это страна, имеющая сопоставимый и равный практически Соединенных Штатов Америки ядерный потенциал. И этот ядерный потенциал в 8-9 раз больше, чем ядерный потенциал Китая, или Британии, тем более там Франции. Ну, в 10 раз. То есть 10 таких ядерных потенциалов, как потенциал Китая, например, у нас.
Ну, и вот, про Китай, извини, что перебиваю, никто не знает, какой у них потенциал. Просто не, они, ну, ничего не говорят.
Нет,
ну, а у них нет международных соглашений.
У них стратегические, так сказать, ядерные заряды, они там исчисляются 200 с небольшим. Это как раз разведка-то знает. Вот. А у нас это 2 с лишним, 2200 потолок установлен. Да. То есть, ну, в 10, даже в 11 раз больше.
Ну, это СНВ, да.
Поэтому, конечно, Россия несет на себе огромную историческую ответственность перед всей цивилизацией за мировую безопасность. У нас просто власть такая вот она, и в питерской подворотне. А вообще-то ответственность России несет перед всем мировым сообществом за безопасность мира. Конечно, вот в этом смысле Байден, он абсолютно прагматично рассуждает, что лучше плохо поговорить, чем хорошо воевать.
Угу.
Я думаю, что так. Поэтому здесь важна в любом случае эта встреча. Она по-любому важна. Она важна для Украины. Она важна там для НАТО. Она важна для европейского сообщества. Она важна там для Ближнего Востока. Это нельзя вот так говорить. При всем том, что там мы, может быть, весьма жестко критически относимся к политике Путина и его там режиму, то мы все-таки должны признать, что важность встречи Байдена и Путина присутствует, по крайней мере, хотя бы в плане гарантии мировой безопасности. Вот это вот, я бы это подчеркнул.
Ну, хорошо. Да, я еще раз повторяю, тут пусть разные точки зрения сталкиваются, это нормально, это... В общем, некий имеет позитивный смысл, потому что здесь вырабатывается некое коллективное представление. Я думаю, что это очень важно, пусть разные эксперты об этом говорят. Вот теперь вернемся к внутренней истории, которая тоже опрокидывается в эти женевские переговоры, связанные с Алексеем Навальным и репрессиями, которые масштабно развернуты. Вот ты коротко коснулся, Геннадий Владимирович, но все-таки разговор как идет? Байден заявил сам, что на встрече мы будем обсуждать права человека и коснемся судьбы Алексея Навального.
Конечно.
Спарировал Песков, сказал, что Путин не собирается обсуждать судьбу Навального. Значит, он спарировал заранее, да? Но, по-видимому, так же не бывает, что если Байден заведет разговор, то скажет, я вот выйду и не буду разговаривать. Ну, так не будет, да? Значит, наверняка пойдет какой-то разговор о решении его судьбы, потому что человек сидит в тюрьме за ни за что. И усугубление еще понятно в чем, для американцев особенно, вот судя по прессе, которую я читаю, американской. Ну как, вы его хотели отравить? Не отравили, суки. Да. И, значит, еще и посадили. Ну, это too much во всех отношениях, да. Но, как говорится, из петли выскочил, когда вешали, да, все. Повешенному, значит, второй раз веревку не надевают. А тут вы, значит, по беспределу уже, так сказать, просто. Вот уже вот просто по беспределу, просто давайте посадим. Какова, скажем так, перспектива решения этого вопроса? Потому что мы на эту тему тоже не раз говорили, но сейчас встреча все ближе, через день. Вот какова она? Пойдет Путин при каких-то там фантастических обстоятельствах на то, что да, забирайте вашего Навального, отдайте там нашего Бута там условно и целуйте со своим Навальным. Ну, вот Путин может на такой шаг пойти или обменять его на что-то. Он же разводчик редкий, поэтому, значит, да. Какая-то перспектива есть. Потому что в противном случае Навальный будет сидеть, что называется, либо до его смерти, либо до своей. Вот будем огрублять, будем говорить, как оно сейчас, вот на сегодня секунду вот ситуация. Вот какая здесь перспектива?
Ну да, 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 есть такой сетевая шутка, Навальный будет сидеть в тюрьме, пока Путин сидит в Кремле.
Да.
Вот, к сожалению. Я искренне сочувствую. Ну, естественно. Уважаю его, да. Мы все к нему очень хорошо относимся, тем более в этот момент, когда он является узником совести, узником политической прессии. Я хочу сказать следующее, что вот то, что я, наверное, не подчеркнул вот в плюсах для Путина встречи. Третий момент, это, наверное, надо было сказать сразу, что он еще рассматривает эту встречу как возможность поторговаться.
Да.
Ну, смотрите, а что волнует там Байден? Насколько волнует западный мир те или иные вопросы? А может, и поторгуем. И я думаю, что вообще, честно говоря, я надеюсь, что рано или поздно, и Алексей, может быть, даст на это свое собственное согласие, Алексей Навальный, все-таки он будет на что-то обменен или выпущен под гарантии выезда из страны. И мне кажется, что это может быть и для него, и для всех нас не самый худший вариант. Ну, как это вот было с Ходорковским, когда под гарантией выезда он был отпущен из тюрьмы, потому что, насколько я знаю, Михаил Борисович, он был готов к тому, что он из нее не выйдет.
Mm-hmm.
Придумает какую-то там комбинацию, при которой он навечно останется там на могильном кладбище. Вот. И вмешательство там серьезных людей, в том числе Шрёдера, в том числе там политическое руководство Германии.
Геншер большую роль сыграл покойник.
Геншер, да. Это помогло ему выйти из тюрьмы, сохранить жизнь. Давайте так, давай по-честному так
говорим. Да, конечно, конечно.
Поэтому я думаю, что вполне возможно, что Путин будет прокачивать возможности торга с Байденом. Вот на чем можно торговаться? Вот у нас там, ну, грубо говоря, мы вам войска отведем, а вы нам дайте воду. Может такое
быть? Воду в Крым, да, может. Запросто.
Да, мы вам даем гарантии о военном вторжении, там, предположим.
А ну, Путин
предположим.
Он такой, Путин или... он такой, да.
Да, ну хорошо, вам так нужен Навальный, нам он нахрен не нужен. Забирайте Навального, нам отдайте взамен вот тут. Или дайте нам это. И я думаю, что третий аспект положительный, который Путин видит для себя в этой встрече, это возможность посмотреть реакцию американского президента на возможность торга, возможность торговаться. Вот. Или там мы вам отдадим Навального, но не просто так, а вы нам дайте гарантию, что вы там наши капиталы, наших моих друзей, да, не троньте за рубежом. А вот вы нам дайте эти гарантии, как бы на вас там не давили эти проклятые там наши отщепенцы, которых мы выперли из страны, там всякие
там,
Каспаровы, там Ходорковские и так далее. А вы вот нам дайте гарантию, что вы эти капиталы не троньте, а мы вам дадим Навального, да еще в придачу там еще 5 человек, скажите кого. Это может быть запросто. Поэтому я думаю, что третий аспект, который Путин для себя рассматривает как позитивный в этой встрече, посмотреть, в каком плане можно поторговаться либо сейчас, либо вообще готовы торговаться американцы. Вот может быть этот аспект. Поэтому здесь может быть и судьба Навального, и судьба ряд других людей, и какие-то гарантии там неприкосновенности путинских олигархов, миллиардеров, которые там сейчас трясутся мелкой дрожью, потому что идут слухи о том, что там будет жестко заявлено. Раз вы нам хакерами мешаете делать то-то, мы вам сейчас с этими хакерами похакаем все ваши там капиталы, вашим там олигархам мало не покажут. Там, миллиардов 30-40 отнимем у них. Ну, хакеры сделали, да, вот американские.
Да, конечно, там трасты, трасты слепые понапереводил, и все, и до свидания, иди судись. То есть да, там можно ими так жопу вытереть, что просто живого места не останется. Но, но для этого нужно решение волевое. Волевое решение.
Для этого нужно волевое решение. Но еще раз, второе, не может же американский президент вести себя как спана.
А по-другому-то не работает. А по-другому не работает.
А вот не может. А вот он не может опуститься до этого уровня. Не может. И Макрон не может. И Меркель не может. Вот и там ведущие лидеры мира, и там Джонсон, там не могут они опуститься до этого, они не могут себе позволить. Они все-таки нобилити. Они все-таки люди с традициями, вековыми традициями. У них все-таки там есть благородство, определенные принципы, мораль, нравственность. Они не могут все это, не могут этим всем пожертвовать ради того, чтобы там договориться с узурпатором. Вот надо понимать, они не могут вести себя так, как шпана на мировой аренде. Наши могут. В этом их единственное, пожалуй, преимущество. Что они не связаны никакими нормами. Там мораль, нравственность, это химера, там какие-то там справедливость, честность, там обманывай, ври, лги, обещай, давай там гарантии. Все равно ты понимаешь, что это твое слово там ничего не стоит. Эти же так не могут. У них есть репутация, а у нас как-то репутации нет.
Ну,
а если у тебя нет репутации, что ты можешь потерять? Ну, никто на тебя не нападет, пока у тебя там 2200 боеголовок. Ну, никто не нападет. И нет таких идиотов, которые всерьез могут рассматривать сценарий там, какой-то войны против России. Ну, это безумие, да? Значит, этого не будет. Гааги не будет. Марк, расстрою тебя, не знаю, обрадую. Не будет никакой Гааги, ни один президент, ни один даже бывший руководитель, если там сам народ его не отдаст, никогда он не будет привлечен никакой Гаагой при наличии одной ядерной бомбы. Одной.
Согласен.
А если 2200, извините, ребята.
Ну, знаешь, про если Гаагу история тогда повернется, лучше Гаага, чем стена московского гарнизона, где подошли и этот. И все.
Ну, это понятно. Но это
тут
понятно,
выбор
но
может это быть такой, что бог
его знает. Это гипотетически. Гаагу, по-моему, только один попал, этот Милошевич.
Да.
И больше никто.
Но его сами сдали, сербы сами его отдали.
Так его сербы сдали сами, сказали, вот он нам не нужен.
Абсолютно.
Судите его там. И то там ничего не было, если бы он там при загадочных обстоятельствах не скончался там в Гааге. И ничего бы не было. Вот, поэтому вот тут надо понимать, никакой Гааги не будет, а будет вот это вот то, что сейчас есть. И только внутренние проблемы могут привести к переменам России. Внутренние проблемы, это не значит, что они не могут быть обусловлены внешним.
Геннадий Владимирович, ты у нас замер.
Давление внешними факторами. Это конечно, мне звонки идут.
А, звонки, ну...
Просто невероятно легко поставить, да. Поставить Россию на колени невероятно, но очень опасно. Вот в том-то и проблема, что легко, но очень опасно. Что там?
Подвисает.
Введите на год.
Геннадий Иванович, сейчас. У тебя немножко подвисает связь.
Ну, вот, наверное, что-то тут...
Да, ну вот сейчас нормально, вроде продолжаем, да.
Вот. То есть, ну, пожалуйста, можно сделать все, отключить свет, ввести нефтегазовый эмбарго, там, заблокировать транспортный коридор в Польше, который ведет в Беларусь, там никаких проблем. У нас транспортный коридор, основной, откуда мы получаем, извините выражение, жратву, одежду, обувь, холодильники, пылесосы и так далее. Это Беларусь. Вот сейчас поставьте там кордон, никакие порты не справятся, ни Питерский порт, ни Кандалакша, ни Новороссийск, ничего там нельзя. Украина нельзя везти, Беларусь, если сейчас будет блокирована, нельзя везти, Прибалтика там тоже будет нос, ну, там чего-то они будут там, как-то, но там все равно пропускные способности портов ограничены. Китай, ну, только Китай остается. Даться на милость Китая. Вот и все. То есть, конечно, у Запада огромный инструментарий давления на Россию. Чудовищно. Еще там персональные санкции, арест капиталов российских олигархов. Всех там 117, или сколько у нас там сейчас? 113, 112. Вот. Ну, у каждого по миллиардику арестуйте, и сразу они там прибегут к Владимиру Владимировичу дружной толпой разбираться с этой ситуацией, потому что для них деньги дороже самого Путина, гораздо дороже. Вот. Но я условно так говорю. Поэтому, конечно, но Запад понимает, что а вдруг этот товарищ нажмет ядерную кнопку, а нахрена нам это нужно? Понимает, что все, капец, что тогда капец не ему только одному, а всем нам. Ну, не может не нам, но огромному количеству миллионов людей, которые станут невинными жертвами вот этой ядерной катастрофы. Поэтому они будут удерживаться от этих шагов до тех пор, которые могут привести к какому-то апокалипсису. Вот это вот надо понимать. Они все время будут вот эту грань выдерживать. И потом, как я все время говорю, они играют в долгую. Планы крупнейших компаний, ну ты это наверняка знаешь сам, планы крупнейших компаний, горизонты планируют 20-30, иногда ну, больше. Ну,
конечно, конечно. ТНК, а транснациональные корпорации по-другому не планируют.
Да, конечно. Да, они по-другому не планируют, да. Они там просчитывают все эти глобальные риски и прочее. И, а тут Путин. Мы как колобок, да, я от бабушки ушел, от дедушки ушел. Мы там Хрущева пережили, мы там Брежнева пережили, мы там Сталина пережили. А уж тебя, Владимир Владимирович, как-нибудь и переживем, да? Вот это же, они же в долгу играют. Но они же понимают, что Путин не молодеет. Чудес не бывает. Да, там умирают депутаты, умирает министр, умирает премьер, ну, наступает да. Время, у каждого там свое, свой таймер. Ну, вот кому-то можно продлить лет на 10 жизнь, да, ну, может быть, там, путем хорошего ухода, медицины, там, питания. Ну, вот у нас миллиардеры, я говорю, у нас в мире миллиардеры живут там, или там королевская семья, они по 90, по 100 лет живут. Но все равно есть пределы.
Ну, конечно.
Они могут, вот, балансируя на грани удавления на сдвигание России на техническую, научно-технологическую и прочую обочину, они могут, так сказать, снижая ее потенциал. А вот я сегодня слушал там доктора военных наук, который критиковал все эти мультики, он сказал, что, ребят, ни в какие ворота. Вот все эти мультики, это, они не построены на физических законах и физических расчетах.
Да нет ничего, вообще ничего.
Мультик, это все хорошо летает, а когда вот да. Там он приводил там ракеты «Авангард», это, говорит, ракеты изготовлены в Советском Союзе. Вот ее показывают, ракета «Авангард». Ну, шустрая ракета, ну да. Она против ракеты, ракета «Последняя надежда». Вот я сегодня слушал там доктора военных наук. Ну, ракета «Последняя надежда», она должна стартовать. Она через там 20 секунд уже нагревается, накаляется, потому что у нее скорость высокая. И ей нужно успеть на боеголовку, которая через 30 километров шабанет по цели. Не успеет, не успеет, значит, все накроется. Вот поэтому, говорят, какие там гипермахи эти, какие? Ну, там на модели, да, на мультике, да. А когда мы начинаем смотреть физические законы, мы там знаем, что там даже разделяющиеся баллистические ракеты с разделяющими боеголовками замедляют перед входом в атмосферу скорость для того, чтобы не сгореть ни к чертовой матери. А вы говорите, там с первой космической скоростью входит, идет по атмосфере. Да это, говорит, ну сколько она может идти? Сколько? Десятков секунд она может идти, прежде чем превратиться в расплавленную каплю. И распадется, так сказать, на миллиарды других брызг. Ну и так далее. То есть мы все это, конечно, вот все это понты, да, но все равно вот Запад он будет балансировать, понимая, что потенциал России снижается, что можно переждать, где-то поддавить, где-то поддушить, где-то там поощрить. Они вот так себя будут вести. Они не будут за российский народ решать вопрос о новой власти в России. Они могут просто не дать старой власти сделать то, что страшное в мире и своим народом. Но они не будут за нас решать эту проблему. Вот это тоже не, надо понимать. Не надо ждать от Запада. Это у нас же нет. Это раньше там куда-нибудь там на какой-нибудь остров пришли, освободили там от каких-нибудь людоедов.
Да нет,
и
ну,
вот
очевидно.
Построили нормально.
Это невозможно. Там же не так стоит вопрос, Геннадий Владимирович. Не в том, чтобы помогали за нас, решили русскую задачу, да, избавиться от этого морока окончательного. Вопрос, вы им не помогаете. Вы просто оставьте нас один на один, но не, вот. Не храните их капиталы, не спасайте их. Когда они к вам бегут, не принимайте их, семьи их, отмывание денег. Вы вот это не делайте, а дальше мы там сами
вот,
разберемся.
Вот, вот, вот о чем говорят они, люди. Это, а, наша элита, да. Так называемая, вороватая вот этого пути, да. На это вы больше всего боитесь. Почему? А не какой закон сейчас приняли? Ну, ты как юрист лучше меня знаешь. Закон о том, что если ты лоббируешь санкции персонально, вот говоришь, что вот Пронин, московское ГУВД начальник, уехал и стал гражданином Кипра, стал гражданином Евросоюза. Да. А с какого перепуга? Это вот человек, который руководил всеми репрессиями долгие годы. Да? А вы ему даете звание. Вот если мы сейчас начнем лоббировать персональные санкции против Пронина или там подобных людей, нас с тобой должны завести уголовное дело. Возбудят тут же моментально.
Ну, а они ему еще это законопроект, но они его скоро примут. Они его примут.
Они, ну, примут. Но это вопрос, так сказать,
да, технический
вопрос.
Да, один день там. Принимают они, да.
Да, скажут, Володин, он зато в трех чтениях примет за 2 часа. Но это не проблема как раз. Проблема в том, что понятно, что вот они самые, вот против любой протестной активности, против там всей их организации нежелательной, все иностранные агенты, все лоббирные санкции, вы все враги народа, на вас уголовные дела. Хотя там, допустим, персональные санкции. Мы же не лоббируем против народа. Против... Вот, просто с Прониным разберитесь, ребят. Русский народ, да, российский народ от этого пострадает, от того, что Запад с Прониным разберется? Нет, наоборот.
Он будет счастлив. Он будет счастлив.
Будет счастлив, да. Поэтому мы говорим, ну возьмите 200 чиновников, которые поддержат Путина. Посмотрите, что с их семьями. Сколько они бабок туда за рубеж отправили, наворованных. Не трогайте бизнесменов. Там еще можно посмотреть, правильно, неправильно. Украли, не украли, через господряд, через госзаказ или нет. Ну, хотя возьмите чиновников, губернаторов, замгубернаторов, министров, замминистров, вице-премьеров и так далее. Возьмите, посмотрите. И проведите расследование, арестуйте это все. Или скажите, ребята, нежелательно вам здесь жить, давайте сваливайте потихонечку. У нас в Лондоне уже около 300 тысяч россиян живут.
Да, по разным оценкам.
И там и семьи там российских чиновников. Лондон дорогущий город, там вообще... Так сказать, жить невозможно нормальному человеку, потому что англичане там жить не могут. Дорого. А эти живут. Поэтому, ну вот, да, ты прав. Но как только мы с тобой начнем говорить об этом предметно и конкретно, тут же СКР возбудит уголовное дело, тебя начнут искать по России, меня начнут искать по Европе.
Не, ну, к вопросу о том, начнет искать. Значит, слава Всевышнего, значит, Дмитрия чаша сия обошла. Ну, то есть, как мы и предполагали, Дмитрия Гудкова, все это было направлено только исключительно на то, чтобы он, ну, первое, не баллотировался, и второе, уматывал из страны. Там, насколько это никто не знает. Это вообще загадка.
Нет,
насколько?
Навсегда, просто... навсегда. Они объявили, что они могут объявить его в розыск.
Да. Ну, они же дело не прекратили.
Они дело не прекратили. Они держат сейчас заложницы там близкого родного человека.
Ну да, сестру, да? Тетку. Нет, они специально оставили крючки для того, чтобы нельзя было вернуться. Это тоже обычная схема. Конечно, вот, они это делают. Вопрос заключается...
Они его вели. Они прекрасно знали, что он поехал на машине. Они эту машину засняли на
пропаганду. Да, конечно, господи, ну, уматывай и все. Вопрос в другом. А вопрос... Все-таки, завершая уже выпуск, у нас 55 минут мы в эфире, 11 266 человек нас смотрят, почти 4 тысячи лайков поставили. Вопрос все-таки в следующем. Все-таки с выборами. Вот какой смысл от выборов, когда уже, ну, уж казалось бы, ну, уже Дмитрия Гудкова и того уже вывалили за границу. Что там уже вообще в принципе осталось? Что это за процедура? Что это за голосование, если уже вот все вот в том виде, в каком оно есть?
Не-не-не. Что... Ну, тут надо, Марк...
Давай, да, вот свое...
Выборы надо использовать, но надо быть предельно честным со своими согражданами, с людьми. Вот не надо им лапшу вешать, что мы сейчас пойдем на выборы, сменим власть. Да ни хрена. Да. Вот, но с другой стороны, надо объяснять следующее, что мы можем на выборах, ветчевать открытую власть, разоблачать ее деяния. Мы можем формировать свои, так сказать, группы сторонников. Мы можем перед ним выступать и формировать общественную точку зрения. Мы можем, что? Добиваться отдельных локальных успехов. Региональным, может быть, уровнем. Может быть, даже на федеральном, если у нас будет 5 приличных кандидатов, за которые не стыдно голосовать, тем бросить, взять открепительные талоны, приехать в эти округа, по крайней мере, показать, что народ хотел бы видеть своими представителями этих людей. Вот. Каких-то локальных успехов добиться, какую-то там создать занозу, каким-то людям дать статус депутатов муниципальных, региональных, федеральных. Это может помочь при будущих, так сказать, событиях, переменах, катаклизмах. Вот. Но, конечно, надо сказать, что выборы полностью зачищены, сфальсифицированы уже. Еще они еще не стояли, я уже могу смело говорить, эти слова, они абсолютно соответствуют истине. Даже не правде, истине. Выборов, как смены власти, нет. Они сфальсифицированы, они зачищены. ЦИК – это группа жуликов, так сказать, откровенных жуликов и способных выполнить любой криминальный приказ. Но в Кремле, так сказать, сидят люди, узурпировавшие власть, совершающие длительные антиконституционные уголовные преступления, узурпация, захват власти, да, и удержание силовыми методами. Но мы все равно можем эту отдушину, маленькую форточку возможности использовать для реализации целей. Если к этому граждане России готовы, можем призывать их вот на выборы для этих целей. Если граждане России скажут, что мы вообще никого не видим, но мы не имеем права обманывать своих там товарищей, друзей, соотечественников, знакомых, родственников, соседей, в том, что мы идем на выборы менять власть. Ни хрена мы ее не сменим. Но загнать занозу в одно место, так сказать, чтобы она там была на каком-то там определенном уровне, не давал им спокойно сидеть и жить. Мы можем общим усилием. Вот это надо людям объяснять.
Да, знаешь, вот в период Третьей июньской думы, Третьей думы государственной в начале 20 века были такое движение в РСТРП «Ликвидаторы и отзависты». Ну, вот, в частности, отзависты говорили, давайте отзовем наших депутатов. А там была маленькая фракция, Бадаев и так далее. Я просто к чему вспоминаю, что это вечные споры. Значит, что лучше, ликвидаторы отзависты, отзовем эту фракцию, да, вот это нескольких депутатов, которые от РСДРП объединенные, там большевики, меньшевики были, значит, социалисты отзовем и не будем, значит, действовать. Там были оппортунисты в виде ликвидаторов. Это вечный спор, стоит ли нам использовать легальные методы работы, которые не приносят прямого результата, для того, чтобы
легализовать. Ради трибуны, да. Ради трибуны.
Хотя ради бы, трибуны.
Ради трибуны.
Ну, стой. Позиция.
Ради статуса, что? Ради трибуны, да, конечно, стой. Пусть, вот называется паршивые овцы нашей избирательной системы российской, вот искаженной, измученной, изуроданной. Паршивые овцы, хоть шерсти клок. Вот должен быть лозунг наших выборов. Паршивые овцы, хоть шерсти клок.
Ну что ж, прекрасное завершение эфира про биотуалет в Женеве. Про паршивую овцу мы ее еще пострижем, я надеюсь, даст Бог. В любом случае, нас больше 11 тысяч смотрело, почти 4274 лайка поставили. У меня просьба, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит в России и мире, и в контексте, в том числе, последних событий и ожидаемых событий встречи Байдена и Путина. Приходите на наши эфиры. В самом конце недели мы планируем опять оккультный эфир, наконец-то уже, в связи с опубликованными пленками проректора Косомары. Так что не пропустите ежедневных эфиров. Геннадий Владимирович, спасибо огромное за участие в эфире. Всегда рады видеть и надеемся скоро увидеться снова, чтобы обсудить это новости. Ну, всем пока тогда.